Воину, который час тому назад сражался на поле брани, трудно рассказать, что именно он видел, что пережил. Чем больше воинов-рассказчиков, тем противоречивей, невероятней будут их рассказы. Каждая война, в какие бы времена она ни происходила, это дикий кровавый бред, безумная сумятица, которых никто ни передать, ни описать не в силах. Будь прокляты все войны вместе взятые! Да будут благословенны люди, устрояющие мир! Летописец весьма коротко рассказывает о битве князя Владимира под Херсонесом. Идет Володимир свой на Корсунь, град греческий, и затворишася корусяне в граде, и ста Володимир он полгорода в лимени, дали града стрелище едино, и боряхуся крепко изгра. Владимир же обстоя град. Если бы говорили камни, а кровь на песках не выцветала на солнце, если бы морские воды не разъедали, не разбавляли бы человеческих слез, о чем только не могли бы поведать русское море, его скалистые берега и омытое водами Днепра широкое неоглядное поле. Это была Великая Сеча. Земля вокруг Херсонеса щедро поливалась русской кровью. На стенах крепости, которые теперь неустанно раскапывают, и они вырастают точно в сказке, из-под разрытой земли видны щербины и пробоины. Это шрамы каменной твердыни у моря. Плуг выпахивает из земли людские черепа, шеломы, сломанные копья, мечи — это кости русских людей и оружие, с которым они полегли. В первые дни князь Владимир, в те времена всегда так воевали, думал взять город копьем. С раннего утра до позднего вечера его воины, неся за собой лестницы и веревки с крюками, покинув стан, подступали к стенам города и лезли наверх по горе трупов. Но взять Херсонесскую твердыню было трудно. Высокие кручи, каменные стены были неприступны. Когда русские воины, подняв, наконец, пороки, пробили протейхизму первую тонкую стену, за ней оказалась еще одна. Древняя, очень толстая, которую пробить было невозможно. А покуда русские воины, стремясь копьем взять город, лезли на стены, обливаясь кровью и разбивали пороками ворота, ромеи, стоя за заборолами, посылали вниз тысячи стрел, лили горящую смолу, засыпали воинам песком глаза. А их баллисты неустанно метали и метали острые камни. Тогда князь Владимир велел делать присыпь. Воины его днем, а зачастую и ночью, копали землю и насыпали вал, который тянулся от залива символов до городских ворот и поднимался все выше и выше, чтобы воины могли по нему взбежать на башню Зенона, а оттуда по стенам попасть в город. Однако, когда этот широкий вал, воздвигнутый ценой больших жертв, доходил уже почти до ворот и башни Зенона, он начал вдруг оседать. Угадав намерение русских, херсониты сделали подземный ход из города, дорывались, как кроты до вала, и, покуда русские воины насыпали землю, они относили ее в город, где и поныне среди скал высится насыпанный ими курган. Время шло, миновала весна, начались сушь и безветрие, на скалистых берегах уже выгорела и пожухла трава, а русские воины все еще стояли под Херсонесом, не в силах его взять. 3 года буду стоять, но от Херсонеса не уйду, промолвил в гневе князь Владимир. Но князь Владимир вовсе не думал стоять в климатах 3 года. Война стоила много крови, его ждала Русь. Надо было поскорее взять Херсонес, чтобы вести переговоры с императорами Византии. Владимир знал, что силы Ромея в Херсонесе тают с каждым днем. У него тоже были немалые потери. Однако за спиной князя, хоть это и были климаты, находились русские города Сугдея и Корчев. Через климаты подоспевала также подмога из Тмутаракани от сына Мстислава. Тотчас за станом начинались и тянулись далеко к горам клеры херсонитов. Господа удрали, но остались сотни рабов. Со всех концов к воинству князя Владимира шли русские люди и рабы ромеев. И в самом Херсонесе нашлись люди, ненавидевшие ромеев и ждавшие лишь случая, чтобы помочь князю Владимиру или бежать в его стан. Стояла душная червенская ночь. Низко над землей еще с вечера нависла тяжелая туча. После захода солнца она поползла дальше и закрыла море. Под покровом этой ночи спал стан русских воинов, спал Херсонес. В нескольких шагах ничего не было видно. В поле и в городе царила мертвая тишина. Но вот раздался тихий скрип у стены Херсонеса против залива символов, и в образовавшемся черном отверстии стены появились две тени. Двое людей остановились снаружи и прислушивались, ждали. Потом они пошли вперед, прямо к стану Владимира, и замерли, подняв руки, когда увидели перед собой поднявшихся с земли русских воинов. «Кто вы?» «Мы из города, хотим видеть князя». Копья русских воинов были направлены на неизвестных. Где война, там ловушки, ложь, измена. Князь Владимир смотрел на людей, которых привели к нему воины-стражи, лежавшие этой ночью плечом к плечу в поле. Воины сразу же вышли. В шатре остался князь с несколькими воеводами и два неизвестных ромея. «Кто вы и почему здесь ночью в поле?» — спросил князь. «Я, княже Владимир, — сказал один из них в одежде воина, — Свион, по имени Жадборн, служил в дружине ярла Фулнера, которая шла с тобой из Новгорода в Киев. «Кому же ты служишь ныне? Херсонесу?» — усмехнувшись, спросил Владимир. «Будь проклят, Херсонес, Ромеи и вся Византия!» — прорычал Жадборн. «Мы служили им, не жалея крови. Нет моей дружины, не стало и ярла Фулнера. А что проку от них? Я пришел и буду служить тебе, княже!» Владимир ничего не ответил Свиону, предавшему ради золота своих хозяев. «А ты, — обернулся Владимир к другому беглецу, — почему оставил Херсонес и пришел в мой стан?» Старик в черной рясе с длинными волосами, усатый, с большой окладистой бородой, заметно волновался и ответил не сразу. «Я священник, Анастас!» — вырвалось наконец у него. «Ты священник?» — искренне удивился Владимир. «Зачем же ты тогда явился сюда, в стан воинов?» «Я болгарский священник», — ответил Анастас. «Именно потому и пришел к тебе. Так, княже, когда-то я жил в Болгарии, был настоятелем Доростольской церкви, служил своему болгарскому патриарху Димиану, а видел там и отца твоего, князя Святослава. А потом Доростол взяли ромеи, ныне престол болгарского патриарха в Охриде, но я не могу ему служить, ибо константинопольский патриарх Николай выгнал нас из Болгарии. И я со многими болгарскими священниками попал в Херсонес, в город, где молятся золоту, а не Богу. Я отрекаюсь от ромеев, от патриарха Николая Хризаверга. Жить в Херсонесе не в силах. Лучше идти к язычникам, сеять там Божье слово. Потому и пришел к тебе. На столе горела свеча. В желтых лучах ясно видно было лицо Анастаса. Можно ли верить священнику? Правду ли он говорит? «Как же вы прошли?» — спросил князь. «В стене Херсонеса есть потайной ход. Через него и прошли», — сказал Жадборн. «Вы его нам покажете?» «Коли твоя воля, покажем и можем через него вернуться в Херсонес», — промолвил Свион. «Но ход очень узкий. Человек с большим трудом может проползти, а по ту сторону стены всегда стоит стража. Ныне темная ночь. Ромеи перепились и спят. Этим мы и воспользовались». «Добро», — промолвил Владимир, — «с чем же вы пришли?» «Я могу рассказать тебе все о Херсонесе», — ответил Жадборн, — «и помогу разорить это гнездо над морем. Я знаю, где расположен в Херсонесе водопровод, знаю, где в твоем стане лежит закопанный греческий огонь, я умею обращаться с этим огнем». «Добро», — прервал Владимир Свиона, — «завтра утром расскажешь обо всем моим воеводам, а сейчас ступай с воями и покажи, где потайной ход в город». В шатер вошли воины и увели Жадборна. Князь и священник остались вдвоем. «Я тоже должен идти?» — спросил Анастас. «Нет», — ответил князь, — «хочу говорить с тобой про веру и Христа. Ты не устал, отче?» «О, нет, о вере могу говорить без конца. Я верно буду служить тебе, княже». Херсонес держался и, вероятно, еще долгое время мог выдерживать осаду. В его домах от залива символов до самого моря было достаточно муки для печения хлеба, запасов соленого мяса и рыбы. В погребах стояли пифосы с вином. Далеко за городом, в горах, были скрыты цистерны, откуда глубоко под землей по трубам беспрестанно текла вода. В городе все пили вдоволь и надеялись пить так и в будущем. Шла война, однако работали городские термы. У богатых же херсонитов были собственные термы и цистерна с водой. Хуже обстояло дело на западной окраине города, где жили бедняки. Все бремя войны ложилось на них. Они рыли рвы, насыпали валы, стояли на стенах, но хлеба им не хватало, а о вкусе мяса и рыбы они вовсе позабыли. Вволю пили только воду. И вдруг вода в водопроводных трубах стала убывать. До сих пор она постоянно текла сильной струей, но однажды, неизвестно почему, струя стала ослабевать. Через несколько часов текла, замирая, лишь тоненькая струйка. Потом из труб городского водопровода еще какое-то время сбегали капли, а вскоре упали и последние. «Русы перекопали водопровод. Нам нечего пить!» — катилось в Херсонесе из дома в дом. Весь город охватил страх и отчаяние. Многие херсониты кинулись запирать ворота дворов. Отныне они будут стеречь, как псы, свои цистерны. Жаль только, что им не пришло в голову залить заблаговременно доверху пифосы, термы, погреба, дворы. Беднякам стало трудней, гораздо трудней. Богачи выдавали им по ломтю хлеба, а вот теперь не стало воды. Когда на горячую землю упали из труб последние капли, людям уже хотелось пить. В хижинах, халупах, землянках сразу запричитали, заплакали жены и дети. День, другой, третий. Как быстро они проходят, когда есть у человека хлеб и вода, и как бесконечно тянутся, когда нет ни глотка воды. Страшно, очень страшно было в эти дни в городе Херсонесе. Вода. Только за воду служили теперь бедняки богатеям. Кружка воды, впрочем, нет, она была даже дороже золота. Кружка воды стала мерилом жизни. А тут жара. Безжалостное солнце висит, как раскаленная сковорода в небе. Горят камни, земля, горят и души людей. Тогда князь Владимир и повел свою рать к стенам Херсонеса. Предвидя это, стратег города велел поднять ночью на стены побольше бочек с водой, а начальникам открыть эти бочки, когда русские воины начнут приступ. Воины князя Владимира подходили к городу, а ромеи на стенах пили воду, готовые отбить русов и снова напиться. Вода, обычная и даже застоявшаяся, затхлая была на стенах, но действовала она на воинов, как крепкое вино. В бешенстве кинулись они, чтобы отбивать приступ. Лучше умереть, но пить еще и еще. Но почему воины князя Владимира остановились, не лезут, как прежде, на стены? Что случилось? Откуда это? Неужели само небо помогает на сей раз русским воинам? В долине перед Херсонесом стоят сифоны и бросают на город страшный, палящий греческий огонь. А у машины стоит варяг Жатборн. Воины стояли на стене, но им не нужно было отбивать приступов русов. Позади них над городом вставали столбы черного дыма. Это пылали дома северной и восточной частей города. Вот заклубился дым и над западной частью. Но не только огонь уничтожал и испепелял город. С западных его окраин к приморским дворцам бежал люд с почерневшими, запекшимися от жажды губами, ремесленники, рыбаки, гончары, рабы из многих частей света. Теперь они искали не воды, их сердцами владела месть. Это они убили стратега льва, открыли русским воинам ворота, и те ворвались пылающий город. И как раз в это время горькая насмешка судьбы. На далеком небосклоне замаячили ветрила, а погодя на лоно вот выплыло несколько лодей. На помощь Херсонесу поспешали греческие Хиландии, подмога из Константинополя. Однако кому и чем помогать? Над Херсонесом висела туча темно-рыжего дыма, многие дома пылали. Победители, как водится, радовались победе. Побежденные, позабыв о сопротивлении, кинулись к водопроводу, откуда сначала по капле, а затем сильной струей ударила свежая холодная вода. Князь Владимир, взойдя на башню Зенона, долго смотрел на корабли ромеев, которые, не доплыв на какое-нибудь поприще до залива символов, бросили якоря. Нет, эти величавые драмоны пришли не на помощь херсонитам. Иная цель привела их сюда. Князь велел нескольким воеводам выехать к драмонам и узнать, зачем они приплыли, а сам, спустившись с башни, пошел в город. Для него уже был приготовлен дворец стратега. Чудесный дом в два этажа, смотревший окнами на море. У дверей висела мраморная доска с надписью этот дом над понтом, где тебя всегда ждет чара вина. Противон Иоанн Калокир, сын Романа, воздвиг: заходи, путник, на ложе, в доме отдохни и помяни добрым словом того, кто когда-то владел этим домом. Князю Владимиру прочитали и перевели надпись. Он засмеялся. Калокир, сын Противона Херсонеса, ведь так звали этого ромея, который когда-то приезжал в Киев уговаривать князя Святослава идти войной на болгар. Странный мир. Нет уже князя Святослава, нет ромея Калокира. Дом же стоит у моря, в побежденном Херсонесе, а тень Иоанна Калокира приглашает. Заходи, путник, на ложе, в доме отдохни. Узкий двор, в углу цистерна для воды, посредине чудесные южные цветы, два высоких дерева, направо дверь на галерею с мраморными колоннами, за ней сени, службы, лестница наверх, узкие открытые переходы, покои. Тут и в самом деле можно отдохнуть. Утомленное за много дней тело требовало отдыха, но было не до того. В покои уже входили воеводы. Они спрашивали, что делать в побежденном городе, докладывали, где поставят стражу на стенах и в поле. Потом явились воеводы, ходившие на лодьях к драмонам ромеев. В Константинополе, сказали они, узнали, что князь Владимир с большим войском вступил в Климаты. Потому император Василий и прислал сюда драмоны со своими василиками. «Василики императора Василия немного опоздали», — промолвил, смеясь, князь Владимир. «Впрочем, пожалуй, в самую пору с ними толковать. Что ж, поговорим с ними завтра поутру. А сейчас? Сейчас, воеводы, я хочу только одного — спать».